Николай Гоголь. Ночь перед Рождеством. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело коледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкой, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих? У него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другою пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав, 3 или 4 еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец, узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел ярисковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами к заутренне побежит он без оглядки, поджавший хвост, в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако же, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с того ни с сего танцевал на небе и уверял с божбою в том все село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак-свербыгус и еще кое-кто, где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповеди отца Кондрата. В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Лко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в Т-церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель. А заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленьями и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиной и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц. В той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем. К дьяку же от избы не так близко. Дорога шла по заселом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заменить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидавши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавший мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете, все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкоморий отсмолили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконную покрышкою. Канцелярист и волосной писарь третьего году взяли синие китайки по 6 гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, Между тем, как фигура, взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью. Однако же и он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними. «Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате», — говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе мужику с обросшую бородою, показывавшую, что уже более 2 недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. «Там теперь будет добрая попойка», — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. «Как бы только нам не опоздать!» При сём Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут, страх и грозу докучливых собак. Но, взглянув вверх, остановился. «Что за дьявол? Смотри, смотри по нас!» «Что?» — произнёс кум и поднял свою голову также вверх. «Как что? Месяца нет!» «Что за пропасть? В самом деле нет месяца!» «То-то, что нет!» — выговорил Чуб с некоторой досадою на неизменное равнодушие кума. «Тебе, небось, и нужды нет. А что мне делать?» «Надобно же было!» — продолжал Чуб, утирая рукавом усы. «Какому-то дьяволу, чтобы ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться!» «Право, как будто насмех, нарочно сидевший в хате, глядел в окно. Ночь чудо! Светло, снег блещет при месяце, все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи!» Чуб долго еще ворчал и бронился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые 2 недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда, но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темную ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму. «Так нет, кум, месяца?» «Нет». «Чудно, право. А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?» «Кой черт славный?» — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. «Старая курица не чихнет!» «Я помню», — продолжал все так же Чуб. «Мне покойный шинкарь Зазуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был, добрый табак был. Так что же, кум, как нам быть? Ведь темно на дворе». «Так, пожалуй, останемся дома», — произнес кум, ухватываясь за ручку двери. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. «Нет, кум, пойдем, нельзя, нужно идти!» Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь, но его утешало то, что он и сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали. Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал паточкой батога свои плечи, и 2 кума отправились в дорогу. Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем, почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего она долго еще принаряжалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?» — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. «Лгут люди, я совсем не хороша!» Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое, в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои?» — продолжала красавица, не выпуская зеркала. «Так хороши, что уже равных им нет и на свете». «Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах, будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером, они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша». И, отодвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула. «Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть!» «Чудная девка!» — прошептал вошедший тихо кузнец.
«И хвастовства у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух.
«Да, парубки, вам ли читая? Вы поглядите на меня!» — продолжала хорошенькая кокетка. «Как я плавно выступаю! У меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете». И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки, и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. Все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего. «Зачем ты пришел сюда?» — так начала говорить Оксана. «Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам, вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?»
«Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него. Две ночи не выходил из кузницы, зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан? Хоть весь околодок выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя».
«Кто же тебе запрещает? Говори и гляди». Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах. «Позволь и мне сесть возле тебя», — сказал кузнец. «Садись», — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. «Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя», — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди прочь, у тебя руки жестче железа, да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обморал сажею». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.
«Не любит она меня», — думал про себя, повеся голову кузнец. «Ей все игрушки, а я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка, чего бы я ни дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня, бедного. А я за грустью не вижу света. А я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».
«Правда ли, что твоя мать — ведьма?» — произнесла Оксана и засмеялась. И кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувшихся жилах. И за всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.
«Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что не есть дорогого на свете. Если б меня позвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе, прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». «Не хочу», — сказал бы я царю, «ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану».
«Видишь, какой ты, только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери», — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. «Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уже пора коледовать. Мне становится скучно».
«Бог с ними, моя красавица».
«Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй».
«Так тебе весело с ними?»
«Да уж веселее, чем с тобою. А, кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками».
«Чего мне больше ждать?» — говорил сам с собою кузнец. «Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я, наверное, замечу, кто ей нравится, более моего. Я отучу».
Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос.
«Отвори!» — прервал его размышление. «Постой, я сам отворю», — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.
Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от удара до удара в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою. И где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета. и потому, поднявшей руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за ней. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей. Но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца Вакулы имела отроду не больше 40 лет. Она была ни хороша, ни дурна собою, трудно и быть хорошую в такие года. Однако ж она так умела причаровывать к себе самых степенных казаков, которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дьячихи не было дома, и казак Корний Чуб, и казак Касьян Свербыгус. И к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк с ведлогою в воскресенье в церковь, или, если дурная погода и шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это «заходить по дороге». А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатую запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал недовольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба, черт баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник вмешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов, 8 скирт хлеба всегда стояли перед его хатою. 2 пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую куму, корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек, и оборачивался задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год 2 нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех 40-летних кумушек — ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма.
что парубок Кизя Колупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черную кошкою перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не приминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмастивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенной косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован. Подоивши коров, она пришла к нему, помазала его губы чем-то таким горьким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут, сучи бабы!» Бывал обыкновенный ответ их. Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту. Но мешков не тронула. Этого акула принес, пусть же сам и вынесет. Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как бы нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, в воздухе забелело, снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.